В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Новые политические и экономические санкции против России, обсуждения на европейском уровне. Ежегодный доклад Human Rights Watch свидетельствует об ужесточении наступления на права человека в России и на Украине. Пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Свобода в полдень». Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию основных полномочий. Право голосовать и участвовать в работе некоторых руководящих органов ассамблеи. Это решение действует до апрельской сессии. Соответствующая резолюция принята на заседании ПАСЕ в среду. Невыгодное для России решение было вызвано реакцией Европы на события на Украине. Российская делегация в ответ покинула парламентскую ассамблею Совета Европы и прекратила все контакты с ассамблеей до конца текущего года. Об этом заявил глава делегации Российской Федерации Алексей Пушков. Такой результат был ожидаемым для многих наблюдателей. Представители российской делегации, правда, наоборот, накануне прогнозировали оптимистичный сценарий, полагаясь на перевес в голос одного депутата ПАСЕ. Главный редактор журнала «Современная Европа», ведущий научный сотрудник, руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко, предполагал, что Россию ждет на этом политическом фронте очередное поражение.
У меня двойственное отношение к этому решению. Ожидание у меня было такое, как оно и состоялось, решение. То есть я почти был уверен практически, что то, что произошло, должно было произойти, поскольку настроения в Европе известные по отношению к действиям российского руководства. Но двойственное отношение потому, что, с одной стороны, у меня есть такое некоторое удовлетворение от того, что все-таки, несмотря на все усилия, Европа демонстрирует солидарность достаточно серьезную, так сказать, по отношению вот к тому, что происходит сейчас на востоке Украины. А с другой стороны, не очень хорошее, потому что ведь, я думаю, что присутствие российской делегации на парламентской ассамблее ПАСЕ, оно, наверное, все-таки было бы полезным, потому что нельзя прерывать, нельзя закрывать возможности все-таки для диалога, даже если вот он такой, какой мы имеем. Поэтому я думаю, что решение было вполне ожидаемым. С одной стороны, мне кажется, что это все-таки еще одна демонстрация российскому руководству, что нужно что-то менять в своей политике. А с другой стороны, оно было несколько эмоциональным, потому что политически мне представляется, что было бы лучше, если бы все-таки российская делегация там осталась. Не говоря уже о том, что это все выглядит как еще один шаг к международной изоляции моей страны. Мне это, естественно, очень не нравится.
Происходящее в ПАСЕ имеет отношение больше к политике, нежели к экономике. Но сегодня Евросоюз продолжит обсуждать возможность продления санкций против России. Каковы, на ваш взгляд, перспективы плохого для России результата и здесь, с учетом того, что у Греции особое мнение по поводу дальнейших санкций в отношении России?
Я думаю, что санкции будут ужесточены, так или иначе, Европейский Союз и лидеры Европейского Союза, да и политические лидеры, и Меркель, и Обама довольно демонстрируют высокую степень решимости все-таки идти по этому пути. Но мне представляется, что, да, санкции, наверное, так сказать, оказывают какое-то воздействие, но все-таки нужно было бы больше внимания сосредоточить не столько на наказании России, сколько на помощи Украине, в которой она сейчас нуждается. Потому что вот тот военный конфликт, который, собственно, и пытается урегулировать каким-то образом этими санкциями, он, с моей точки зрения, в решающей степени зависит от социально-экономических успехов Украины, от скорости и темпов ее выхода из того кризиса экономического, в котором он находится. Я бы все-таки на месте лидеров европейских подумал прежде всего об этом. Там какие-то шаги предпринимаются, увеличиваются суммы, но пока вся эта помощь выглядит совершенно недостаточной для решения украинских проблем. А военные проблемы на Украине в значительной степени, на мой взгляд, зависят прежде всего от социально-экономической ситуации там.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Виктор Мироненко. В апреле прошлого года в связи с аннексией России и Крыма российская делегация в ПАСЕ также была лишена большинства своих полномочий в ассамблее, права голоса, а также права на участие в заседаниях уставных органов и в мониторинговой деятельности. Российская делегация тогда сочла такие меры дискриминационными и досрочно покинула апрельскую сессию ПАСЕ. Теперь претензии к России снова напрямую связаны с Украиной. Украинская делегация, тем не менее, тоже не в восторге от хода нынешней сессии ПАСЕ, но лишь потому, что от России не удается добиться главного. Об этом рассказала член украинской делегации в Страсбурге правозащитница Алена Шкрум.
Первым нашим требованием было, конечно, освобождение Надежды Савченко. Она есть не просто на данный момент парламентарием украинского парламента, а, что намного важнее, она есть депутатом Совета Европы и парламентской ассамблеи Рады Европы. И вот это на самом деле является критичным, поскольку с того момента, как началось заседание Ассамблеи Рады Европы, именно с того момента Надежда Савченко получила так называемый международный дипломатический иммунитет. И любая страна, в том числе и Россия, которая является членом Рады Европы, она обязана такого человека отпустить на заседание Ассамблеи, чьим депутатом она является. И именно на это мы очень рассчитывали буквально неделю назад. В прошлый вторник вернулись из Москвы, где мы были с украинской делегацией, а также с сестрой Надежды Савченко, Верой Савченко, и где сестре Надежды Савченко удалось с ней увидеться. Мы пытались отговорить ее от голодовки, потому что мы понимаем, что, к сожалению, русская власть зашла так далеко, и Путин, в свою очередь, зашел так далеко, что никакая голодовка, никакие публичные уже пытки, а голодовка 45-й день, это действительно не просто отказ от пищи, это уже фактически публичные пытки и нечеловеческие пытки, и это подтверждено в том числе международными документами. Но вот, к сожалению, ничто из этого не останавливает на данный момент русскую власть и Путина отдельно. Поэтому были, конечно, надежды на то, что все-таки уже на 45-й день голодовки, когда Надежда станет депутатом парламентской ассамблеи Рады Европы, у нее будут шансы на то, чтобы быть освобожденной. И здесь мы говорим о ней как о депутате, как о человеке, который имеет иммунитет. Поскольку я напомню, что не только она сейчас находится в России и незаконно удерживается в России. К сожалению, там еще находится Сенцов, наш режиссер, там находится еще несколько человек. И это глобальная проблема, это комплексная проблема. Но мы видим, что вот последние заявления, в том числе представителей российской делегации, к сожалению, эту проблему видят в другом свете. Говорят о том, что Надежда Савченко может быть отпущена только под предлогом восстановления права участия России, под предлогом восстановления каких-то ее прав, которые у нее забрали по совершенно другим объективным причинам, в соответствии с международными также нормами и принципами. Ну и, конечно, вести переговоры с террористами. И здесь я извиняюсь, но по-другому я не могу просто подобрать слово, поскольку российская делегация сейчас действует фактически как террористическая организация. И Россия сама действует как террористическая организация, требуя и шантажуя вот такими методами, и играя фактически на жизни женщины, которая находится у них в заточении. Ну, конечно, это непонятно не для нашей политической позиции, не для политической позиции большинства делегатов Рады Европы. И с этой точки зрения, конечно, ситуация достаточно плачевная и очень напряженная.
В эфире «Радио Свобода» была член украинской делегации на сессии ПАСЕ в Страсбурге Алена Шкрум. Напомним, что сегодня к обсуждению продление экономических санкций против России вернутся дипломаты Евросоюза. Представители стран ЕС пока не смогли достичь консенсуса о новых санкциях, нацеленных против России из-за ее роли в кризисе на Украине. Но консенсуса не удалось достичь из-за возражений со стороны Греции. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» у микрофона Евгения Назарец. Сегодня международная правозащитная организация Human Rights Watch представляет очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире. Human Rights Watch работает почти в 90 странах мира, но ее наблюдатели признают, что главной европейской проблемой сегодня стали Украина и Россия. Об этом в интервью «Радио Свободы» рассказала российский представитель организации Татьяна Лакшина.
Российские власти за ушедший год только усилили свою политику ущемления прав и свобод человека вопреки международным обязательствам Российской Федерации. И в России были введены новые драконовские ограничения свободы выражения мнений, что, конечно, самым негативным образом сказывается на гражданском обществе, сказывается на критиках власти, сказывается на работе независимой прессы. И важно отметить, что в условиях стремления российских властей контролировать подачу информации о событиях в Украине принимались дополнительные законодательные и практические меры для жесткого зарегулирования деятельности неправительственных организаций, интернета и, собственно, независимых. Все это сопровождалось своеобразными публичными кампаниями со стороны властей по дискредитации предполагаемых критиков, в первую очередь тех, кто критично настроен по отношению к оккупации России Крыма, к политике России в отношении Украины, к поддержке России сепаратистов на востоке Украины. И вот такого рода публичный критицизм, он приравнивался, ну, фактически к вражеской деятельности. Не зря президент Путин в своей речи в начале года использовал такой, казалось бы, уже давно забытый термин, как «национал-предателя». Отмечу, что нынешнее беспрецедентное в новой российской истории наступление на права человека и основные свободы началось именно после возвращения Владимира Путина в Кремль в мае месяце 2012 года, но около Олимпийских игр в Сочи оно в значительной степени ослабло, потому что на тот момент Россия была крайне заинтересована в позитивной международной публичности, чтобы все важные гости приехали на Олимпиаду, что вот этот вот праздник российского величия, праздник величия Кремля, потому что, безусловно, Олимпиада в Сочи была в большой степени личным проектом Владимира Владимировича Путина, вот чтобы этот праздник ничего не омрачало. Именно незадолго до Сочинской Олимпиады вышли из заключения такие известные, самые известные российские политические заключенные на тот момент, как Михаил Ходорковский, как две девушки из группы «Pussy Riot», Надежда Толоконникова и Мария Алехина. И это, конечно, были знаковые события. Тогда же под амнистию попал целый ряд так называемых узников «Болотной», то есть активистов, которые на тот момент находились за решеткой из-за своего участия в массовом митинге на Болотной площади накануне президентской инаугурации Путина. И тогда, ну, нельзя сказать, что произошла своеобразная оттепель, но вот этот вот кризис с правами человека, наступление на права человека несколько ослабло.
Конец этой оттепели положило вмешательство в дела Украины.
На самом деле мы ждали дальнейшего обострения в 2014 году, не буду этого скрывать. Мы предполагали, как многие другие, что когда закончатся олимпийские празднества, то снова усилится давление на независимых критиков власти. Но, честно говоря, мы не могли ни на секунду предположить, какого уровня достигнет это давление, какого размаха достигнет наступление на права человека. Сразу, моментально после окончания Олимпиады в Сочи случилась оккупация Крыма, и далее кризис с правами человека в России значительно усугубился. При этом по понятным причинам международное сообщество, основные международные организации и акторы, ну, ровно как и международная пресса, настолько сосредоточили свое внимание на событиях в Украине, что не замечают или не в достаточной степени уделяют внимание тому, что происходит, собственно, внутри России. Тем новым законам и практикам, которые нацелены на то, чтобы заставить критиков власти замолчать. То наступление на критиков власти, которое осуществляли столь жестко, столь интенсивно в стране в течение всего 2014 года, было в первую очередь нацелено именно на людей, критически настроенных по отношению к тому, что российские власти делают в Украине, делают с Украиной. И речь идет и о людях, которые критиковали это в интернете, и о университетской профессуре, и об известных критически настроенных журналистах и руководителях средств массовой информации. А с другой стороны, наверное, было бы правомерно сказать, что оккупации Крыма и того, что сейчас происходит на востоке Украины, конечно, не произошло бы, если бы после возвращения в Кремль Путина более 2 лет назад страна не приняла бы такой жесткий репрессивный авторитарный вектор развития.
В какой мере события в Крыму и на Восточной Украине повлияли на положение с правами человека во всем мире?
Наша организация работает в 90 странах мира. Поставщиком плохих новостей является и Ближний Восток. Давайте подумаем о том, что происходит в Сирии, давайте подумаем о том, что происходит в Ираке, давайте подумаем о том, что происходит в Израиле, что происходит в секторе Газа. В мире сейчас пылает целый ряд очагов нестабильности, особенно после появления ИГИЛа. Конечно, если говорить о Европе, то, что происходит сейчас в Украине, это новая война в Европе. И поэтому европейцев, конечно, эта война заботит в первую очередь.
Как и между кем распределяется, по мнению Human Rights Watch, ответственность за нарушение прав человека на Украине?
С точки зрения того, что происходит в Крыму, Россия, оккупировав Крым, приняла на себя ответственность за соблюдение прав человека в Крыму. А в Крыму в то же время, согласно нашим наблюдениям, об этом Human Rights Watch в вышедшем году выпустила целый доклад, нарушается целый ряд основных прав человека. И пресекается публичная критика российских властей, пресекается любой протестный активизм. В первую очередь речь идет о крымских татарах, но и в принципе о других критиках власти. Людям фактически навязывается российское гражданство. И об этом можно говорить очень много. И за эти нарушения, безусловно, отвечает Россия. Что до востока Украины, в этом регионе вооруженный конфликт. Вооруженный конфликт, который мы уже долгие месяцы квалифицируем как вооруженный конфликт международного характера, потому что поддержка со стороны России так называемых сепаратистов, она уже достаточно давно очевидна и подтверждена ведущими компетентными международными организациями. И без поддержки России не было бы этой войны. При этом, согласно нашему мандату, мы в Human Rights Watch, занимаясь вооруженными конфликтами, говорим о нарушениях международного гуманитарного права, законов войны, о нарушениях прав человека, не о войне как политической реалии, не о том, кто первый начал, как первый начал, кто несет ответственность за то, что война была развязана. И я бы хотела подчеркнуть, что мы фиксировали серьезные нарушения международного гуманитарного права со стороны тех сторон конфликта, сепаратистов, и со стороны украинских сил. Речь идет о неприцельных ударах по населенным пунктам со стороны и тех, и других. Подобные удары мы фиксировали в Донецкой области, в Луганской области, на территориях, которые находятся под контролем сепаратистов. И сейчас такие же удары тем же градом со стороны сепаратистов мы фиксировали в Волновахе, в Мариуполе. Кроме того, отдельно следует отметить жестокое обращение с задержанными, жестокое обращение с пленными, которое также происходит с обеих сторон. Но о тех проблемах, которые мы наблюдаем на востоке Украины в сфере международного гуманитарного права, действительно можно говорить часами.
В эфире «Радио Свобода» была представитель Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В эти минуты президент Беларуси Александр Лукашенко дает пресс-конференцию для представителей белорусских и зарубежных средств массовой информации. Встреча проходит во Дворце независимости и транслируется в прямом эфире первым национальным каналом белорусского радио. Президентская пресс-служба сообщила, что на мероприятии аккредитовано 260 журналистов из 152 газет, 16 информационных агентств, 3 интернет-изданий, 26 телеканалов, 41 радиостанции. Регионы Белоруссии представляют 142 журналиста. Присутствует на пресс-конференции корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Валерий Калиновский. Чего ожидают от очередной встречи с Александром Лукашенко сами журналисты? Руководитель независимого общественно-политического портала «Белорусские новости» Александр Колосковский был на многих пресс-конференциях главы государства и не думает, что тот способен чем-то особенно удивить. Об этом он сказал нашему корреспонденту Игорю Корнею.
Увогуле белорусская улада, яна наскрозь популистская, и лейтмотив усіх выказываний...
Сама по себе белорусская власть насквозь популистская, поэтому лейтмотив всех высказываний вот уже 20 лет несменного белорусского руководителя заключается в том, что президент день и ночь заботится о повышении благополучия белорусского народа. Был период, когда действительно пришли сытые года, когда росло благосостояние, однако рост был исключительно за счет российских дотаций, за счет нефтедолларов. Сейчас мы видим, что российская экономика обвалилась, цены на нефть рухнули, и фактически высветилась вся несамостоятельность, вся ущербность белорусской экономической модели. На очередной пресс-конференции Лукашенко снова говорит, что, конечно же, власть позаботится о народе, однако очевидно, что сегодня эти слова, как никогда, повисают в воздухе. Президентским выборам, наверное, впервые за время руководства Лукашенко белорусы придут с намного более скромными доходами, чем во время предыдущих избирательных кампаний. Во всяком случае, о той тысяче долларов, которую он когда-то обещал, нет речи. Поэтому все его заявления о благополучии народа сегодня просто девальвируются. Он не устает говорить о людях, о повсеместной заботе, о преимуществе белорусской модели, но сегодня видно, что ничего этого нет. Да и вообще, эта тема сегодня табуирована для государственных СМИ.
Еще ни говорки нема, и вовсе эта тема табуированная для державных недр.
Белорусский журналист Александр Класковский рассказал об ожиданиях от пресс-конференции президента Беларуси Александра Лукашенко. За общением белорусского лидера с журналистами наблюдает наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Сейчас он с нами на прямой связи. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. А как вам начало пресс-конференции? С чего начал белорусский президент? И, может быть, уже успели прозвучать какие-то интересные вопросы?
Ну, пресс-конференция стартовала с небольшого вступительного слова, причем Александр Лукашенко остался верен себе, традиционно начал с любимой темы – спорта. Возможно, зарубежных журналистов он удивил, но белорусских нет. Но он отметил, что минувший год был богат на победы белорусских спортсменов, в числе которых успешное выступление на Олимпиаде в Сочи. И также в числе важных достижений – это проведение Минска чемпионата мира по хоккею. Это лучший чемпионат мира, как признали зарубежные партнеры. Ну вот так констатировал Лукашенко. И только после этого вспомнил о событиях в Украине, сказав, что, к великому сожалению, 2014 был отмечен эскалацией международной напряженности во многих точках планеты, в том числе и в Украине. По его словам, трагедия братского народа заставила еще раз задуматься о том, насколько важно, чтобы в Белоруссии был мир, спокойствие и порядок. Ну и в год президентских выборов, а это 2015, эксперты уверены, что подобная риторика будет раздаваться все чаще. И здесь уместно напомнить, что еще в прошлом году Александр Лукашенко примерил на себя такую роль миротворца, пригласив на переговоры в Минск стороны, заинтересованные в разрешении конфликта на востоке Украины. Однако стоит отметить, что особых дивидендов получить так и не удалось, поскольку минские договоренности не выполняются, и многочисленные встречи посланников Москвы, Киева, Брюсселя в белорусской столице скорее ассоциируются с неудачей, чем с успехом. Тем не менее, Лукашенко сегодня заявил, что Беларусь, Россия и Украина объединяют тесные исторические, культурные и экономические связи, и разорвать эти связи нельзя и вряд ли кому-то удастся. Опять же, как отмечают аналитики, Лукашенко приходится искусно лавировать между своими коллегами Владимиром Путиным и Петром Порошенко, дабы не быть обвиненным в особых симпатиях какой-либо из сторон конфликта. А вообще за полтора часа много внимания было уделено экономике, которая из-за тотальной привязки к России испытывает те же трудности. Правда, Лукашенко заверил, что власти не планировали в конце 2014 года на 30% девальвировать национальную валюту, но население сделало все для того, чтобы это случилось. Монолог получился достаточно интересный. Несколько процитирую пару предложений. Лукашенко так сказал: «Какие ко мне претензии? Я сказал, что если будете бегать по обменникам, вы нас столкнете к тому, что мы будем вынуждены отпустить рубль в свободное плавание. Я знал, что вы, как истинные белорусы, меня не послушаете». Ну и при этом предупредил белорусов, что все попытались нажиться на проблемах россиян, очистив автосалоны в Москве, в Питере, в других городах, и привел такую статистику. Только в ноябре-декабре в России было приобретено около 50 тысяч автомобилей, столько же, сколько за 5 предыдущих месяцев. Ну и вместе с тем Лукашенко заявил, что Беларусь не готова к резкой смене модели экономического развития, усомнившись, что граждане будут способны переварить рыночную модель, которая навязывается извне. Ну а вообще показываются общие вопросы, написанные, как считает большинство моих белорусских коллег, непосредственно от президентской администрации, а представители независимых изданий выпускаются к микрофону, как правило, под занавес мероприятия.
Игорь, как показывает практика, когда может наступить этот занавес? Как долго способен говорить президент Лукашенко?
Практика показывает, что ограничения по времени у Лукашенко не существует. И рекорды ставились 4-5 часов, поэтому в одинаковое время в Москве началась пресс-конференция в 11, то есть, возможно, далеко после обеда она и закончится. То есть буквально Аналитики, по крайней мере, предполагают, что 5 часов он способен разговаривать. Тем более, народу достаточно много, 260 журналистов, и все возможно.
Спасибо, Игорь. В эфире «Радио Свобода» был корреспондент «Радио Свобода» в Минске, русской службы «Радио Свобода» Игорь Корней. Он наблюдает за пресс-конференцией президента Беларуси Александра Лукашенко. Напомним, что на этой пресс-конференции присутствует и корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Валерий Калиновский. Но вот удастся ли ему задать свой вопрос хотя бы под занавес, этого мы пока не знаем. Надеюсь, к программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов московского времени, мы сможем уже определенно сказать об этом. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который они собираются внести в Государственную Думу. Этот законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, которые бы позволили наказывать так называемых «догхантеров». Такое прозвище получили группы людей, проводящие рейды с целью истребления животных на улицах. С подробностями о новом законопроекте петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В своей законодательной инициативе депутаты сосредоточились на статье 245 Российского уголовного кодекса, предложив добавить в нее еще одну часть. В ней они хотят прописать наказание для догхантеров за умышленное умерщвление животных, совершенное не в рамках ветеринарии или охоты. Наказание может быть различным в виде штрафа от 80 до 100 тысяч рублей, дохода от осужденного за период от 6 месяцев до 1 года, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ до 1 года или ареста на срок до 6 месяцев. Законопроект был принят в первом чтении спустя несколько дней после объявления догхантерами очередной широкомасштабной акции по отравлению собак во многих городах России, включая Петербург. Они открыто обсуждали свои намерения в социальных сетях, а хозяева собак в страхе предупреждали друг друга о предстоящей опасности. Вспоминали, что это далеко не первая вылазка догхантеров, что начиная с 2010 года их жертвами в Петербурге стали тысячи животных, и что количество собачьих смертей от разбросанной на земле отравы резко увеличилось в последний год. Но несмотря на то, что многие давно жаждут наказать истребителей собак, насчет этого законопроекта существует некоторый скепсис. Не верит в его пользу и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков, который считает, что проблема догхантеров лежит прежде всего в области общественного мнения.
Если политики, абсолютно важно, Милонов это или еще кто-то, он говорит об этом для того, чтобы зацементировать эту проблему и договориться о том, что так делать нельзя, все в порядке. Но если он придумывает этот закон и потом говорит, а вот теперь полицейские будут бороться, значит он либо человек недалекий, то есть не понимающий, как устроена территория, либо он лукавый. Потому что если мы возьмем полицейского территориального, мы же, наверное, не о центральном аппарате МВД говорим, патрульно-постовая служба и участковые. У нас всего лишь 2 человека на примете, которых не хватает, которые завалены работой. А вот теперь у вас 654-я функция. Если вам обратятся с ядом, то вы, очевидно, должны сделать экспертизу, что это яд, потом опросить, а потом привлечь и, очевидно, пройти по видеокамерам. Тот же участковый скажет: слушайте, у меня вот здесь педофил, вот здесь у меня грабитель, вот здесь у меня сегодня уже вечером было 2 угона. Дайте с этим разобраться. Какие догхантеры? Вот это реалия.
Законодательная инициатива принадлежит известному депутату Виталию Милонову.
Это инициатива нашей фракции «Единая Россия». Она основана на той работе, которая была проделана после проведения общественных слушаний по проблеме живодеров в Петербурге. Отбросив всю эмоциональную составляющую, мы проанализировали, что на сегодняшний день мешает правоохранительным органам привлекать к ответственности живодера. Прежде всего, как это ни парадоксально, разбрасывание яда не является преступлением. Поэтому в данном случае те догхантеры, которые не скрывали своих садистских наклонностей, они могли себя в безопасности ощущать. Ну, конечно, единственная опасность для них была было то, что владельцы собак могли их поймать и поколотить.
Что же изменится, если закон будет принят Госдумой?
Убийство собак общей опасностью собак теперь является уголовно наказуемым деянием. И те, кто призывает, они, по сути дела, призывают совершать уголовное преступление. И данные призывы подлежат блокировке, паблике закрытию. Ну а лица, призывающие это совершать, подлежат аресту на срок до 1 года. Единственное, что требуются легкие отшлифовки для того, чтобы выходящий из стенки такого собрания документ был совершением настолько, чтобы не было формальных поводов отказать поддержке нашей региональной инициативы.
Зоозащитники в целом одобряют законодательную инициативу против догхантеров, но с некоторыми оговорками, говорит руководитель Центра защиты прав животных ВИТА Динара Агеева.
В целом это неплохо, но у нас есть свои поправки, дополнения к этой статье. Здесь не учитывается еще случаи издевательств над животными, то есть не просто умерщвление, а когда над живым животным производятся различные манипуляции с целью получения удовольствия, или как многие подростки делают, не потому что они так ненавидят животных или жестоки, у них просто отсутствует сострадание, а возможность все это выложить в интернет. То есть не будь у них такой возможности, они, может быть, и мимо бы прошли животного. Это оставление животных без еды, воды. Когда нами были обнаружены несколько раз животные, замурованные заживо. Ну не жестокое ли это обращение с животными? То есть вот эти дополнения различные. Сейчас, к сожалению, распространяются сексуальные контакты с животными, то есть животных откровенно насилуют. Самый неприятный такой момент, но и он должен учитываться.
А вот полицейские, по словам Динары Агеевой, как раз начинают видеть проблему.
Уже более-менее дисциплинировались органы полиции, как показывает вот практика последних месяца, полтора, уже вовсю принимаются заявления, потому что раз уже законодательное собрание занялось этой проблемой. И как показывает практика, чем больше срок, который присуждается по какому-то преступлению, тем серьезнее правоохранительные органы относятся к раскрытию данного преступления.
Свои поправки зоозащитники намерены в скорейшем времени отправить в законодательное собрание Петербурга. Динара Агеева уверена, что принятие Госдумой закона против догхантеров просто неизбежно. Слишком сильна волна общественного возмущения бездействием властей, длившимся много лет. По наблюдениям Агеевы, эта волна может привести к случаям самосуда над догхантерами, если владельцы собак и дальше не увидят решения проблемы в правовом поле. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Президент России Владимир Путин одобрил идею о бесплатной раздаче земли жителям Дальнего Востока. В Приморье, в Хабаровском крае, в Амурской области, на Камчатке и в Магаданской области в государственной собственности находится 614 миллионов гектаров земли, а живут на этой огромной территории лишь около 6,3 миллиона человек. Планируется дать по гектару каждому дальневосточнику и любому гражданину России, желающему сюда переехать. По расчетам властей, такая мера поможет привлечь население на Дальний Восток. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Хабаровске Ольга Рассказова.
В государственной собственности находится 614 миллионов гектаров. Планируется дать по гектару каждому дальневосточнику и любому гражданину России, желающему сюда переехать. Детали грандиозного плана пока остаются неясны. Региональные политики с воодушевлением встретили эту идею, но беспокоятся, что земельный передел может вызвать небывалую волну коррупции на Дальнем Востоке. А жители уже интересуются, по какому принципу будут распределяться участки. Ведь кому-то может достаться плодородная земля с видом на океан в Приморском крае, а кому-то Магадан, который, кстати, готов раздавать и по 5 гектаров. Лидер фракции «Единороссов» в Хабаровском крае Сергей Луговской считает, что предлагаемая мера может наконец-то при содействии федеральных властей закрепить механизм выделения земель для жителей региона.
Но если этот механизм будет, очень положительный момент даже тот, что он появится в ускоренном при том порядке под патронажем высших первых лиц государства. Он всегда у нас эти вопросы быстрее гораздо решает. Ну, люди не могут сегодня земельный участок. Вчера вот буквально разговаривал полчаса, наверное, с одним. Она зарегистрирована как лично подсобное хозяйство и уже в течение нескольких лет не может взять земельный участок для нужд там крестьянско-фермерского личного подсобного хозяйства. Поэтому, если будет механизм, конечно, и, во-первых, этот человек не уедет, да,
Ну и во-вторых, я думаю, что будут и новые.
Как заявлял СМИ полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, гектар земли людям будут сначала давать в аренду за 1 рубль. Потом, если наниматели будут использовать свой гектар, участок им передадут в собственность. При этом землю рядом с крупными городами выделять не будут. Это, по словам полпреда, создаст почву для злоупотреблений. Только кто же захочет селиться на территориях вдали от городов и необходимой инфраструктуры? Этим вопросом задается руководитель фракции КПРФ в Думе Хабаровского края Виктор Постников.
Земли в пригородах и в городе никто давать не будет. И их нет, этих земель. Очереди большие у нас. Мы не можем даже обеспечить многодетных семей, да? Не трое детей и более. А земли там где-то, как утверждает Брусникин, вдоль водных путей. Ну, берите вдоль водных, кого они нужны? Нее нет, коммуникаций транспортных нет, инженерного обеспечения никакого. Кому эти земли нужны из дальневосточников? Люди вон обустроенные земли в пригородной зоне Хабаровска, Комсомольска, Амурска бросают дачные участки свои, оборудованные земли для производства сельского, там хотя бы подсобного хозяйства, потому что нет денег, ни счета, не вытягивают. А вы хотите там кого-то заманить сюда гектаром?
Согласно планам властей, выделенные участки можно будет использовать для занятия лесным и сельским хозяйством, строить на них производственные здания, турбазы и поселки. А землю рядом с бесплатным гектаром можно будет купить по льготной цене. Но, как считает региональный лидер партии «Демократический выбор» Алексей Ворсин,
если мы говорим о том, как это повлияет на желание людей покинуть или остаться на Дальневосточном регионе, я думаю, никак не повлияет, потому что, смотрите, у нас 80% жителей Хабаровского края проживает в городе Хабаровске, в городе Комсомольске на Амуре. Это городские жители, которым какой-то участок земли под сельхозгодье, он им не интересен в принципе. А для серьезного фермера один гектар земли – это слишком маленькая площадь для ведения серьезного какого-то сельского хозяйства. Подохотничий подлесные угодья, гектар земли – это вообще смешно говорить, что это пригодно. То есть гектар – это 100 на 100 метров. Невозможно никакую здесь вести серьезную ни лесную, ни охотничью деятельность. Под индивидуальную застройку жилищную эти участки земли, наоборот, один гектар – это много, да, а для того, чтобы можно было вести серьезные какие-то поселки строить, надо же, опять же, начинать с поисков земельных площадок и поиска проведения туда сетей и дорог. Без вот этого вот начинать просто с выделения земли, это никакого смысла в этом не будет. Это может быть будет только для совсем небольшой какой-то категории людей.
Еще один повод для беспокойства – это возможность перепродажи выданных земель иностранцам. К примеру, жителям Китая. Власти заверяют, что не допустят этого. Дальневосточный социолог и политолог Леонид Бляхер отмечает, что сейчас еще рано оценивать инициативу по раздаче земли. Нет конкретного плана. Однако, если идея все же будет успешно претворена в жизнь, на Дальнем Востоке наконец-то появится не чиновничий, а настоящий средний класс.
Подобного рода вещи меняют всю социальную структуру, если они вдруг неожиданно реализуются. Пока, опять же, непонятно, каким образом они будут реализовываться. Но если действительно возникнет большое число собственников, это не 100%. Большая часть поведут себя с ними точно так же, как вели себя с ворочерами. То есть, извините, загонят за бесценок. Кто-то за бутылку, кто-то за, я не знаю, мешок картошки и так далее. А какая-то часть даст в аренду лихим согражданам из братских центральноазиатских республик, кто-то сдаст китайцам и так далее. Ну, может возникнуть какой-то слой более или менее самостоятельных собственников. Если это будет, то это будет совершенно замечательно.
Администрации дальневосточных регионов заверяют, что готовы выработать механизм выделения бесплатных гектаров уже в этом году. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В августе Россия ввела эмбарго на импорт пищевых продуктов из Евросоюза, под которое попала вся молочная продукция латвийских производителей. Оказалось, что далеко не все местные предприятия, попавшие под санкции, принадлежат крупным пищевым концернам Евросоюза или латвийским бизнесменам. Есть среди них и немало россиян, которые теперь тоже вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Вместо России они начинают выходить на китайский рынок. 3,5 года назад россиянин, соучредитель компании «Юнимилк» Андрей Бесхмельницкий, купил в Латвии лидера молочного рынка «Рига Спиена Комбинатс». Через год произошло его объединение со вторым по величине латвийским заводом по производству молочных продуктов «Валмиера Спиенс», которое в 2011 году приобрел также российский бизнесмен Евгений Варов. Новую промышленную группу назвали «Food Union» и нацелили на экспорт в основном в Россию. Однако санкции, а также удешевление российской валюты по отношению к доллару и евро заставило российских предпринимателей искать новые рынки сбыта. Сейчас они стараются выйти на китайский рынок, в чем им помогает латвийское правительство. С Дмитрием Докиным, сотрудником Food Union и основателем российской компании по производству мороженого «Инмарко», который переехал в Ригу, беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Мария Кугель.
Чем вам нравится бизнес в Латвии по сравнению с Россией?
Ну, наверное, так. Безусловно, здесь он не столь масштабный, вот. Когда у нас был проект в России, мы производили 60 тысяч тонн, здесь мы производим 6 тысяч тонн. Но, по большому счету, когда мы принимали решение о том, чтобы, насколько интересно ехать в Ригу, все понимали, что здесь масштаб бизнеса будет несколько иной. В Латвии молоко считается белым золотом, и то трепетное отношение к фермерам. Безусловно, если бы у нас в России не было 72 года коммунистического режима, то и не были бы уничтожены класс там, кулаков, середняков, и мы специально давали какие-то очень, так сказать, негативные названия. Понятно, что были умнейшие люди, активные люди, те люди, которые работали сами, те люди, которые могли дать работу другим. Ведь даже вопрос не денег. То есть есть многие регионы России, где, пытаясь восстановить фермеров, в них вкладывают фермерские хозяйства, вкладывают туда большие миллионы. Вот у нас этот большой пример в Татарстане, братья Хайрулины, которые, ну, там, на самом деле, миллионы, миллионы, миллионы вкладываются туда. Но проблема в том, что нет людей, которые были бы заинтересованы работать в деревнях, в селе. И поэтому было вот интересно поработать там, где вот к фермерам относятся совсем по-другому.
Скажите, как ваш экспорт в Россию сократился?
Если тут вот просто разделить на молочное и на мороженое, то есть на молочное оно все находится под эмбарго, так называемым. А мороженое продается, но тут проблема, что рубль обесценился, так сказать, ну, практически в два раза. Чуть было выше 40, сейчас чуть меньше 80. И, безусловно, потребитель не может отыграть. Еще не начало сезона, то есть вне сезона трудно вообще говорить, как это будет. Безусловно, мы предпринимаем какие-то меры к этому, но он снизится по той причине, что мы вынуждены поднять цену. То есть местные производители, местные российские производители, они поднимают не более чем на 20%. Мы не можем поднять только на 20, потому что это тогда будет продажа в минус. Но у нас в том числе есть же российское производство, это хладокомбинат номер один в Петербурге, поэтому как-то будем в определенной степени комплектовать вот теперь портфель товара, это будет российское производство и импортное вот из Латвии.
Вы сейчас заходите в Китай, да?
Да.
Вам нужно будет ребрендинг проводить.
Есть три совершенно различные парадигмы, которые вот мы имеем. Вот если взять Прибалтику, взять Россию, взять Китай. В Прибалтике все предпочитают есть местное. То есть в России нету такого. В России вот идет лучше. Оно может быть российским. Когда российское, все удивляют. О, и у нас сделано неплохо. У нас удивление, когда российское лучше, чем немецкое или какое-то. Это прям вот взрыв удивления. И патриотизма потребительского никакого. Вот есть цена, есть качество. А здесь вот как-то вот прямо вот я не буду есть литовское, не буду эстонское, я буду латвийское есть. Ну, хорошо, то есть это очень приятно. Мы тем более на этом рынке, нам это как-то помогает. Китай же наоборот. Там считается, что премиум китайской быть не может. И поэтому там была удивительная вещь, когда компания Häagen-Dazs, законодатели мод мировых, они заходили в Китай, продавали свое мороженое. Оно пришло по вкусу. Но они очень своеобразно заходили. Они заходили путем открытия кафе, ресторанов мороженое. Вот в одном Шанхае их 55. Они сделаны еще более изысканно, чем в Европе, потому что как бы это уголок Европы. Это уголок, вот там кожа хрустит. Она инкрустирована там вот с такими кнопочками золотистыми, так сказать. И мы один раз зашли зимой, был февраль, и там обнаружили, что он полный. Вот если идет дождь, а он полный. То есть обычно в кафе мороженое все-таки ходят летом. И вот тем самым они воспитали, что это очень хорошо, это очень дорого. И вот на самом деле $4.5 там, или €3.5 стоит вот один эскимо или один стик мороженого. Это очень дорого, тем более для Китая. То есть в Европе нет таких цен. И после этого Гиннас принимает решение построить фабрику. Для чего возить из Франции, нужно делать здесь. И у них после этого, когда китайцы узнали, что теперь стало китайское, обрушились цены. После этого Гиндас совершил удивительный вот такой, ну, смелости шаг. Они закрывают в Китае фабрику и продолжают возить из Франции. Причем, безусловно, они продают настолько много, они без проблем могут иероглифы написать на упаковке. Но они делают специально на французском языке и лепят стикер. Все понимают, да, это вот французское, вот тут, а стикер с иероглифами, это вот... И вот это удивительно. То есть для нас это было какое-то такое вот откровение.
Какие объемы у вас обсуждаются, поставки? Они сопоставимы с российскими объемами?
Ну, они могут быть больше, они могут быть и меньше. Безусловно, это маркетинг, маркетинг и маркетинг. Все-таки у нас есть плюс, что азиатская часть России, она ближе к китайцам. И там, ну, я не знаю, сколько раз я в Китае был, ну, может быть, 15 раз. Потому что до самого, из Новосибирска до самого ближайшего города 1:15 лета, там, ну, до Пекина 3.5 часа. То есть мы это больше знаем, мы... Считаем, что мы что-то обязательно должны придумать. Мы просто начинаем продавать. То есть мы потом будем смотреть, что подходит, что не подходит. Может быть, менять вкусы, может быть, менять чуть-чуть дизайн.
Вы рассказывали, что китайцы не потребляют молоко, и поэтому у них специфически развивается спрос.
У них не было культуры потребления. Организм там плохо перерабатывал. Есть же люди, которые не переваривают эту лактозу. Но сейчас у них очень большая программа правительства. То есть они считают, что дети должны расти здоровыми, должны получать кальций, должны из молока получать белок там, и так далее. И они хотят становиться европейцами, у них очень модно. Вот, то есть, вот сделано в Европе, для них это номер один. То есть не в Америке, не в Индии, там, не в Японии, а вот в Европе. Вот. Поэтому там у них очень популярная и Биг Бен, и вот Эйфелева башня, они все знают, потому что это какая-то вот у них, вот где хорошо, вот там. Поэтому мы считаем, что вот наш вот Домский собор должен, так сказать, для них. То есть...
В России сейчас вот настроение народа антизападное вы чувствуете?
Как это стало сейчас, наоборот, шуткой. Если ты едешь в Россию, самый подарок это привезти пармезан, хамон. Поэтому... Наоборот, это подарком сейчас стало считаться более таким вот таким желанным. Настроений много всяких разных, но вот мы говорили, есть понятие настроения к странам и к продуктам. Вот, слава богу, что это как-то не трансформируется политическое на человеческое потребление. Недавно тут был наши коллеги из России. Мы с ним сидели на собрании рядом. Он мне показывает смс, он получил. Ах, ты в Риге? Привези мне Монтерига. Можешь 4 упаковки. Понятно, что люди не умерли от этого. Но, безусловно, это стало желанным, вожделенным.
В эфире «Радио Свобода» был российский бизнесмен Дмитрий Докин, переехавший в Ригу. Он рассказывал о перспективах выхода на китайский рынок вместо российского, закрытого из-за антироссийских санкций Евросоюза. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня и завтра в столице Эфиопии Аддис-Абебе проходит 24-я конференция лидеров государств Африканского союза, на которой они обсуждают стратегии борьбы с тремя классическими бедами континента вечной надежды, как иногда иронически называют Африку некоторые политологи, экономисты и журналисты. Проблема африканского континента сегодня – это деятельность экстремистских группировок самого разного толка, самой опасной из которых сейчас становится нигерийская Боко Харам, эпидемии, в первую очередь лихорадка Эбола, и рост населения, сопряженными с этим голодом и бедностью. Однако последние месяцы выявили и новую опасность. Из-за падения мировых цен на нефть экономика ряда африканских государств, еще недавно считавшихся самыми успешными среди прочих, может оказаться на грани катастрофы. Мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев, побеседовал о нынешнем саммите Африканского союза с политологом, заслуженным профессором Натальского университета в Южноафриканском Дурбане Ириной Филатовой.
Когда речь идет об Африке, большинству людей на ум приходят, к сожалению, три проблемы – бедность африканских стран, эпидемия Эболы и терроризм. Сейчас связаны прежде всего с группировкой Боко Харам, держащей в страхе целые народы. В состоянии ли Африканский Союз как-то сам повлиять на ситуацию, или страны Африки должны рассчитывать только на помощь извне, со стороны европейцев или американцев или кого-то еще?
Я посмотрела повестку дня 24-й конференции Африканского Союза. Там есть только осуждение действий Боко Харам, но никаких конкретных действий там не подразумевается. Вот совсем недавно была встреча стран, которых это касается в первую очередь, в Нигерии, и они впервые договорились о сотрудничестве, только эти страны. Причем пока что довольно размытые рамки этого сотрудничества. Речь идет о том, чтобы создать какую-то военную взаимопомощь, координацию действий и так далее. То есть до сих пор не было даже этого. Это страны, расположенные вокруг озера Чад, Нигерия, Нигер, Чад, Камерун, и они собираются обратиться к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой, чтобы им разрешили создать вот такую вот военную группировку.
Распространение вируса Эболы. Эпидемия Эболы в последнее время пошла на спад, и фиксируется меньшее количество заболевших. Специалисты, ранее выступавшие на волнах Радио Свобода, говорили о том, что главной причиной эпидемии была неспособность государственных структур стран Западной Африки с ней бороться. Может ли такая организация, как Африканский Союз, сделать эти усилия более скоординированными?
Африканский Союз, опять же, во всем этом принимал не очень большое участие. Я не совсем согласна с оценкой того, что правительства недостаточно эффективно действовали. Но распространение Эболы ведь очень в большой степени способствовали местные традиции и обычаи. Такие, например, как особый вид захоронения, когда нужно было обязательно прикасаться к телу. А африканские правительства, которых это касалось, распространяли информацию о том, что этого не нужно делать, достаточно эффективно. Но, конечно, в сельские районы очень трудно было эту информацию донести. Но сейчас, кажется, начинает вот эта ситуация меняться. Плюс к тому, уже специалисты со всего мира, и из Европы, и из США, и из Кубы. Очень большое число специалистов из Кубы работают в Западной Африке, и ситуация, конечно, сдвигается.
Африка всегда была беднейшим континентом планеты. Причем были попытки что-то исправить за счет финансовых вливаний, экспертной помощи, политической поддержки. И во времена холодной войны со стороны Западного блока и со стороны социалистического блока. В самом конце 20 века уже все стали помогать еще активно. Организация Объединенных Наций, Европа, азиатские страны. Все равно, по большому счету, ВОЗ и ныне там. Но существует ли общая африканская стратегия в борьбе с бедностью сегодня?
Если говорить о стратегии, то стратегий таких и у каждой страны, и в том числе у Африканского Союза, достаточно много. Вот эта вот встреча, она посвящена теме «Год наделения властью женщин и конкретизации программы развития Африки до 2063 года. Но что это будет означать? Это будет означать, что какие-то средства еще будут выделены, которых у Африканского Союза не так уж и много. На самом деле происходит нечто совершенно другое. То есть, в общем, сказать, что в Африке ничего не меняется, и не только по причине там отсутствия программ, это, в общем, не совсем верно. Все-таки нефтяной бум, который продолжался несколько лет, и сейчас вот закончился, очень помог некоторым странам. Если вы посмотрите на темпы развития Анголы и Нигерии, допустим, до самого последнего времени, это колоссальные темпы прироста. Допустим, в Анголу миграция уже пошла и из самой Португалии, то есть португальцы стали мигрировать обратно в Анголу, потому что там есть работа, а в Португалии работы нет. Очень быстрыми темпами развивается Гана, пошла в рост Кения, то есть проблем у них совершенно колоссальное количество. И террор, и очень неустойчивые государственные структуры, и коррупция. Но сказать, что ничего не меняется, все-таки нельзя. У журнала «Экономист» был когда-то в начале 2000-х годов выпуск, специально посвященный Африке. Он назывался «Безнадежный континент». А вот совсем недавно они сделали другой выпуск, который называется «Континент надежды». То есть там они показали сказали, что все-таки в Африке что-то меняется.
В эфире «Радио Свобода» была политолог Ирина Филатова. Сегодня и завтра в столице Эфиопии Аддис-Абебе проходит 24-я конференция лидеров государств Африканского союза. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» «Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».